Радиомаяк.ру представляет. Объект 22.
Из школы я побежал на отмель, где стояли баржи с песком. Суда, с которых песковозы по мосткам на тачке выгружали из чрева корабля песок. Песковозы всегда были загорелыми по пояс, не так, как загорают те, кто голышом лежит на пляже, а как-то по-другому, от работы. Они были загорелыми, как на рекламе крема для загара. Один из этих песковозов уже давно просто околдовал меня. На груди и руках у него были вытатуированы русалки, якоря и корабли с парусами. Один парусник так мне понравился, что я захотел, чтобы у меня на груди тоже был такой же. Я уже предвкушал, как он подымает паруса на моей груди. И вот сегодня я набрался смелости и говорю: «Такой вот кораблик, как у вас, он не смывается, он на всю жизнь?» Песковоз уселся на мостки, достал сигарету, закурил. Он вдыхал и выдыхал дым, а парусник вздымался и опадал, словно плыл по волнам. «Тебе нравится?» — спросил он. «Еще как», — отвечаю. «Хочешь такой же?» «Ну да», — говорю. «А сколько такой кораблик стоит?» «За бутылку рома мне его нарисовали в Гамбурге», — сказал песковоз и ткнул в золотую надпись на моей матросской шапочке. «Значит, мне надо ехать в Гамбург?» — пробормотал я разочарованно. «Еще чего», — засмеялся песковоз. «Вот этот якорь и это пронзенное сердце мне сделал Лойза, который сутки напролет сидит вон там, в пивной под мостом, за стакан рома. А он может и мне нарисовать такой кораблик», — поднял я глаза. «За два стакана», — поправился песковоз и бросил окурок. Сигаретный дым, кажется, придал ему сил. «Вам нравится курить, да?» — спросил я. «Лучше одна сигарета, чем хороший обед», — сказал он и крепко взялся обеими руками за мостки, которые вели из глубин корабля к песчаной куче на берегу. Подняв вверх ноги, он замер в стойке головой вниз, как отражающаяся в реке соборная башня, и все его вытатуированные кораблики перевернулись вверх килем. Я видел покрасневшие, налившиеся кровью глаза песковоза. А потом он внезапно переломился в поясе и коснулся босыми ногами мостков. Так что кораблики опять оказались мачтой вверх, и опять были готовы плыть в Гамбург. «Спасибо», — сказал я. И побежал по отмели. В ранце за спиной у меня гремели пеналы, учебники, а я бежал к мосту, где вверх по склону пыталась подняться фура с песком, которую тянули две лошади. Они очень старались. Из-под копыт у них сыпались искры, но воз, полный мокрого песка, был таким тяжелым, что напрасно кучер, стоя перед лошадьми, грозил им кнутом и дергал вожжи. Лошади растерялись, они уже тянули воз не вместе, а в разнобой, но все не с места. Тогда возчик принялся стягать лошадей по ногам, а потом рукоятью кнута бить их по ноздрям. Прохожие облокачивались о перила и смотрели на все это с полным равнодушием. А я при виде такого позорного зрелища стал красным, потому что лошадь для меня — святое животное. Глаза мои налились кровью, и я стал набирать полные пригоршни песка и швырять его в возчика. Я совсем запорошил ему глаза, и он грозил мне кнутом, а я все кидал и кидал, точно свихнувшись, полный горсти песка, и возчик погнался за мной и кричал, что вытянет меня кнутом. Но я уже стоял возле перил на мосту и вопил: «Вы жестокий, жестокий! За это вы умрете от какой-нибудь гадкой болезни!» И я помчался по мосту на другую сторону, но на полпути, на середине моста, остановился. Оперся о перила и подождал, пока отдышусь. Пока кровь вернется туда, где она была раньше, пока я отдохну. А потом зашагал обратно. Туда, где мост переходит в Мостецкую улицу. Там я свернул вниз, к Турецкой башне и к мельнице, миновал Фортную улицу, суд, пересек залитую лучами пополуденного солнца Храмовую площадь и вошел в церковь. В храме никого не оказалось, там было хорошо и прохладно. Я начал оглядываться по сторонам, но не увидел ничего, кроме двух кружек для пожертвований возле молитвенных скамеечек. У меня опять заколотилось сердце. Чтобы успокоиться, я опустился на колени под статуей святого Антония и сделал вид, что молюсь. Склонив голову, я прошептал: «Я хочу, чтобы у меня на груди был кораблик. За 2 стакана рома. Мне нужны деньги. Я одолжу их в церковной копилке, даю честное слово, что обязательно верну эти деньги». Я поднял глаза и взглянул на святого Антония, который улыбался мне, сжимая белую лилию. Он не возражал, а только улыбался. И я залился краской, оглянулся, а потом перевернул церковную кружку и тряс ее до тех пор, пока у меня на ладони не выросла кучка монет. Я сунул их в карман, опять встал на колени и закрыл лицо руками, чтобы отдышаться. Я слышал, как в паутине на окне шелестит от сквозняка сухой лист. Снаружи доносились шаги и стук колес. Я прикидывал, не лучше ли было занять денег у господина-настоятеля, но я понимал, что он бы отговорил меня, ведь я помогал звонарю. Я был в церкви на подхвате, чем-то вроде служки. Кроме того, я все равно верну деньги в кружку, так какая разница? Я встал, поднял кверху палец и поклялся, даю честное слово вернуть эти деньги, и даже с процентами. И попятился вон. Святой Антоний по-прежнему ласково улыбался, и я выскочил из храма на солнце, которое так раскалило стены и крыши домов, что я почти ослеп. Когда же я утер слезы, то перепугался. Ко мне приближался толстый полицейский, сам начальник полиции, пан Фидермуц. Он шагал прямо на меня, а потом остановился, и я оказался в его тени. Сердце у меня забилось так, что, опустив голову, я заметил, как в ритме сердца подрагивает черная лента на моей матроске. Я вытянул вперед руки и скрестил их. Начальник полиции стоял рядом со мной, разыскивая что-то в карманах, и я догадался, что он ищет наручники. Не найдя их в карманах темно-синего мундира, он сунул руку в карман брюк. Там он, наконец, нашел искомое. С довольным видом, вытащив портсигар, он долго выбирал вирджинскую сигару, потом размял ее, достал спички, с наслаждением закурил и прошел мимо меня, неся свой огромный живот. А я широко открыл глаза и посмотрел на скрещенные руки, и мне настолько полегчало, что я опять помчался на мост. Сумка с пеналом и учебниками подпрыгивала у меня на спине, и я просунул под ее ремешки оба больших пальца, а когда я перебежал через мост, то простучал башмаками по ступеням, что вели вниз, к реке. Здесь, под пролетом моста, всегда было тихо, сюда редко кто заглядывал, разве что справить малую или большую нужду. Здесь, под шатким камнем, у меня был тайник, где я хранил чернила и ручку. Если я приходил в школу с несделанным уроком, а учитель спрашивал, почему, то я отвечал, что забыл тетрадь дома. И учитель отправлял меня домой, а я, чтобы не терять времени, покупал в пищебумажном магазине тетрадку и тут, в тишине и покое, делал на коленях домашнее задание. вот и сейчас. Я тоже сел и пересчитал, сколько у меня денег. Их хватило бы не на два, а на 6 стаканов рома. В пивной под мостом царило веселье. «Что это за морячок к нам пожаловал?» — воскликнул пан Лойза. А я стоял перед ними в матроске и круглой матросской шапочке с черным кантом, который сзади раздваивался, как ласточкин хвост. Над лбом у меня красовался золотой якорь, а под ним виднелась золотая надпись «Гамбург». Пан Лойза снял с меня шапочку, надел ее себе на голову и принялся кривляться. Песковозы смеялись, а я улыбался и чувствовал себя счастливым. Пан Лойза вышагивал по залу, отдавал честь и так гримасничал, что я хохотал не меньше прочих. И я сказал себе, вот вырасту большой, и тоже буду этак сидеть в пивной, считая за честь знаться с симпатичными тружениками реки. У пана Лойза не хватало передних зубов, и он умел так ловко захватывать нижнюю губу и верхнюю, что та доставала до кончика носа и облизывала его. И вот он ходил в моей круглой матросской шапочке, а стол песковозов возле окна аплодировал ему, и трактирщик подносил все новые кружки с пивом. Я заказал 2 порции рома. «Пан Лойза», — сказал я, — «это вам от меня». «Ого! А где ж ты взял деньги?» «Я их одолжил». «У самого Бога», — ответил я.
«Ого! Так ты с ним говорил?»
«Нет. Его дома не было. Мне дал денег один из его свиты, святой Антоний. Он одолжил их за тем, чтобы вы нарисовали у меня на груди красивый кораблик, такой же, как на груди у песковоза, вон у того, у пана Корецкого». Пан Лойза засмеялся и сказал: «Ну что ж, раз в этом замешаны небеса, ты получишь свой кораблик. А когда?» «Прямо сейчас. За этим я сюда и пришел», — проговорил я. «Но, сынок, у меня нет с собой иголки». «Так сбегайте за ней», — попросил я.
«Черт побери», — воскликнул пан Лойза, — «этот парень сразу берет быка за рога».
И он разом проглотил содержимое стакана и начал выбираться со своего места возле окна между колен посетителей, а в дверях он сделал мне знак рукой, мол, я иду не только за иголкой, но и за краской для татуировки. А песковозы усадили меня к себе, и трактирщик принес мне малиновое сетро.
«А у этого вашего настоятеля сколько у него кухарок, 2 или 3?» — спросил у меня песковоз пан Корецкий.
2. И очень молоденькие», — ответил я.
«Молоденькие?» — закричали все песковозы.
«Молоденькие, говорю. Когда у господина-настоятеля хорошее настроение, он сажает одну кухарку на стул, наклоняется, подкладывает ладонь под сиденье, как трактирщик, который несет полный поднос пива, и вдруг опля! Поднимает красивую кухарку к самому потолку, и юбка кухарки взлохмачивает ему волосы, и он носит ее на стуле по кухне».
«Ого!» — вскричали песковозы. «Юбка!» Взлохмачивает ему волосы.
«У него точно нимб появляется», — отвечаю. «Наш настоятель, господа, силен, как швейцарский бык. Он один из 6 детей, и его отец был таким сильным, что когда сыновья клали на стол орех, он раз пальцем и раскалывал его лучше, чем щипцы для орехов. Но господин настоятель в младенчестве, да и в детстве, был самым слабым из всех 6 и не годился для работы в лесу, так что родители все спрашивали друг друга, что же нам с ним делать, и отдали его учиться на священника. На ужин у них бывала огромная миска картошки. Вся семья садилась вокруг стола с ложками наготове, а потом матушка хлопала ложкой, и все 8 ложек быстро и наперебой ныряли в миску, до тех пор, пока из нее не исчезала последняя картофелина. Я рассказывал все это с серьезным видом и сам себе кивал в знак согласия. Песково захотели смеяться, но смех замирал у них на губах. Тут вернулся пан Лойза. Он потрясал в дверях склянкой и иглой в раскрытом саквояже, точно таком, с каким ходил холостильщик, пан Салвит. И я, сгорая от нетерпения, стянул через голову матроску, а пан Лойза поставил открытый саквояж на стол. «Ну? Так какой же кораблик ты хочешь? Лодочку? Яхту? Брик? Пароход?» — спросил пан Лойза и повел рукой, веля песковозом переставить кружки с пивом на подоконник. «А вы умеете рисовать любые корабли?» — всплеснул я руками. «Выбирай», — сказал пан Лойза и кивнул одному песковозу, и тот спустил верхнюю часть надетого на голое тело комбинезона и повернулся ко мне спиной. Она была сплошь покрыта самыми разными татуировками. Русалками, бухтами канатов, сердцами, инициалами, парусниками. У меня глаза разбежались при виде этих замечательных картинок, и мне захотелось одолжить в церковной кружке все-все деньги, все монетки, потому что я возмечтал обзавестись всеми татуировками, какие только увидел на спине и груди песковоза. За любые деньги. «Выбирай», — предложил пан Лойза. Я указал на маленький парусник, и пан Лойза, расстелив на столе газету, уложил меня на спину. «А больно не будет?» — приподнялся я. Пан Лойза легонько придавил меня к столу. Я глядел на потолок, а Лойза сказал, что только немножко пощиплет. «Значит, кораблик, парень?» — спросил он. «Кораблик. Такой же, на каком плавал Иисус со своими учениками по Генесарецкому озеру», — ответил я и устремил взгляд вверх. Я слышал, как двигают стулья, как песковозы наклоняются надо мной. Я чувствовал их дыхание. Они испускали надо мной свои запахи, а пан Лойза, иглой, смоченной в зеленой краске, колол на мне точки, и я погружался в блаженный сон. Песковозы обдавали меня горячим дыханием. Мне казалось, что я лежу в яслях, а надо мной склоняются пастухи, и бычок, и ослик. Я как будто превратился в младенца Иисуса. И до меня доносились голоса. «Ого, у этого кораблика будет роскошная корма! Лойза, сделай паруса получше! Чего там паруса? Главное, бока! У кораблика должен быть справный штурвал!» И так я лежал навзничь на столе в пивной под мостом, когда я просыпался и хотел подняться. Пан Лойза локтем нежно опускал меня обратно. Когда же я опять уснул, пан Лойза разбудил меня и принялся собирать свои татуировочные принадлежности. «Ну вот, малый, кораблик готов. Теперь его у тебя никто не отберет. Никто не сотрет. А если надо будет, так есть в Праге один доктор, тот самый, что подтягивает артисткам кожу и убирает у них морщины и веснушки. Правда, квадратный сантиметр обойдется тебе в 60 крон. Пока пан Лойза говорил это, песковозы смеялись. Они так хохотали, что просто захлебывались в слезах, а я сидел на столе. И когда же я захотел взглянуть на кораблик, пан Лойза бросил мне мою матроску и сам натянул ее на меня, и сам застегнул полосатый воротник. Потом он помог мне надеть на спину ранец, нахлобучил на меня шапочку и поправил якорь и золотую надпись «Гамбург». «Пан трактирщик», — заказал я еще два рома за мой счет. И я улыбался всем песковозам, а они в ответ смеялись, но не так, как прежде, а немного виновато. И больше не смотрели мне в глаза. Я расплатился, причем протянул трактирщику остаток монет, потому что тот, у кого на груди кораблик, обязан быть щедрым. «Вот, пан трактирщик, это вам на чай», — сказал я. В дверях повернулся, отдал всем честь и, провожаемый громовым смехом песковозов, выбежал в темноту вечера. На мосту я очутился в гуще метели посреди лета. От реки летели вверх сотни тысяч мотыльков-однодневок. Они устремлялись на свет газовых фонарей и падали на брусчатку. Возле столбов высились сугробы мотыльков. Они били меня по лицу, а когда я наклонился и сунул руку в мотыльковую кучу, насекомые зашевелились, точно вода закипела. Люди скользили на мотыльках, как на льду. А я шагал вперед. Никто пока еще не видел и не знал, что на груди у меня вытатуирован кораблик, который поплывет со мной всюду, куда бы я ни пошел. И когда я буду купаться, когда буду плыть, его нос станет разрезать речную гладь. Когда же я загрущу, то разорву рубашку, как Иисус на картинках. Иисус, разрывающий одежды, чтобы показать людям свое пылающее сердце в терновом венце. И на мосту мне пришло в голову, что первым мой кораблик должен увидеть господин настоятель. И я зашагал от одного газового фонаря к другому, прошел через большие ворота и, окруженный крутящимися столбами мотыльков, очутился во дворе дома настоятеля, где сиял фонарь. Я миновал огородик и приблизился к освещенным окошкам. По стене, по натянутым бечевкам, вился виноград. Я подтянулся и, держась одной рукой за бечевку, другой отодвинул в сторону виноградные усики и листья. Для начала я увидел стол, покрытый зеленым плюшем, на котором стояли бутылка вермута и недопитая рюмка. А потом я увидел такое, чего мне видеть явно не следовало. Господин настоятель связывал двух смеющихся кухарок, то ли скатерью, то ли простыней. Связав девушек, он опустился на колени и втянул носом аромат их животов. Я закрыл глаза, а когда отыскал в себе силы открыть их, то увидел зрелище, которое наверняка восхитило бы и песковозов, и с пивной под мостом. Господин настоятель, сжав эту скатерть в зубах, раскинул руки, как артист, и теперь держал связанных кухарок только зубами, а служанки молотили по воздуху черными туфельками и задевали волосами потолок, а настоятель носил их туда-сюда по комнате, и я радовался, что он совсем как Иисус, что у него хватает сил поднять двух связанных простыней кухарок. Обойдя несколько раз комнату, он опять наклонился и поставил кухарок на пол, а сам упал в кресло и засмеялся. Девушки поправляли юбки, а настоятель допил вино и заново наполнил рюмку. Я осторожно спустился по виноградным лозам на землю, завернул за угол дома и постучал в дверь. Я услышал шаги, дверь открылась, и кухарка пригласила меня войти. «Что тебе?» — спросил господин настоятель, держа рюмку в руке. «Господин настоятель, — сказал я, — благословите меня». «С чего вдруг и почему так поздно?» «Да вы взгляните!» Я отстегнул воротник, разрисованный синими полосками, похожими на морские волны, и распахнул матроску. Так я и стоял на макушке синий матросский ободок, как святой Алоизий с нимбом вокруг головы, светясь от счастья. Но кухарки перепугались и зажали обеими руками рты. Мотыльки бились в оконные стекла и падали в цветущие флоксы. Настоятель поднялся, погладил меня по плечу и заглянул в глаза. «Кто это тебе сделал?» «Пан Лойза в пивной под мостом». «А что он тебе нарисовал?» «Кораблик. Такой же парусник, на каком плавал Иисус». Настоятель кивнул кухаркам, и они принесли из передней большое зеркало, придерживая его каждое со своей стороны. Настоятель сделал знак, и они встали на колени, чтобы я мог заглянуть в зеркало. Надо мной склонялось лицо настоятеля, и я увидел, что у меня на груди вытатуирована зеленая русалка. Русалка с чешуйчатым хвостом. Русалка с обнаженным телом. Русалка, которая улыбалась точно так же, как господин настоятель, когда он сжимал в зубах завязанную узлом большую скатерть с кухарками. От изумления и ужаса у меня потемнело в глазах. «Теперь ты не можешь оставаться у меня служкой». «Ты что-то сказал?» 60 крон за квадратный сантиметр», — пробормотал я и обеими руками прикрыл зеленую русалку. Кухарки прыснули со смеху, но настоятель сделал осуждающий жест рукой. «Это хорошо», — говорил он, медленно, неспешно ходя по комнате. «Это хорошо, что ты прибежал прямо ко мне. В жизни тебе придется непросто». И погладил меня по спине. Это Богумил Грабл, выдающийся чешский писатель 20 века. У него есть, кстати, Оскар за сценарий к фильму 67 года «Поезда под пристальным наблюдением». И понятно, что он номинировался на Нобелевскую премию, но так ее и не получил. Богумил Грабл, рассказ «Русалка» из книги «Жизнь без смокинга».
Объект 22. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.